Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня возможны кратковременные дожди, около 20 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, 20-22 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Появится ли в России самообложение? Как сегодня используется фитотерапия? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет академик Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности, доктор медицинских наук, профессор Борис Гажов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Государственную Думу России может быть внесен проект закона, разрешающий местным властям вводить у себя в регионе дополнительные финансовые сборы, помимо налогов. Речь идет о так называемом самообложении. Это когда, к примеру, все жители города или поселка сбрасываются на строительство новой школы или ремонт улиц. Сейчас по закону подобное решение может быть принято лишь на референдуме или общем сходе граждан. Инициаторы нового законопроекта предлагают эту процедуру упростить. Как в Самаре обсуждается возможность введения в действие закона о самообложении, расскажет корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
В Государственную Думу России за последние три месяца поступило сразу 5 законопроектов о введении принудительного самообложения граждан. Не осталось в стороне от новшеств и Самарская область. Главой Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления является самарец Владимир Мокрый. По закону об общих принципах местного самоуправления решение о самообложении может быть принято большинством голосов на референдуме или общем в ходе жителей муниципального образования. После этого оно является обязательным для всех. Инициаторы нового законопроекта предлагают эту процедуру упростить. В Самаре главы муниципалитетов смогут устанавливать размер налога, взимаемого с граждан на социально значимые нужды. Например, если в бюджете садового товарищества не хватит средств на строительство детской площадки, деньги будут собираться со всех членов товарищества. Не все самарцы поддерживают необходимость закона о самообложении, говорит Ольга Алексеева.
Ну, выйдет закон. Кто контролирует? Это будет. Но вот выйдет закон, не каждый рискнет, потому что люди все разные. На каждого не найдешь, как говорится, милиционера, который бы это все контролировал, все эти вот законы, которые будут выходить.
Больше всего перспектива принятия нового закона взволновала сельчан и дачников. Если местная власть начнет устанавливать обязательные платежи, появятся признаки налога, замечает крестьянин Андрей Родионов.
Мало зарплата, жить не на что, на копейки живешь и все. Ну как? Так во время войны питались? Хлеб, вода.
Самообложение нормально для небольших сельских поселений, где все жители знают друг друга и видно, на что расходуются собранные с людей деньги, считает правовой консультант областного законодательного собрания Надежда Колесова.
Проблем коммунального хозяйства – это дороги, мусор во дворах и состояние наших жилых подъездов. Очень плохое. Подъезды не убираются, ремонты давно не подвергаются. Там грязно, холодно и не прибрано.
Самообложение в Самарской области существует и сейчас, еще до официального принятия закона. Как рассказал председатель дачного товарищества Заречье Алексей Озеров, главу поселения периодически собирают по 50-100 рублей в месяц с дачников под предлогом сбора средств на ремонт местных дорог, электроподстанций и прочего.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации. Прежде всего, наше правительство никогда не смотрело за дорогами, это раз. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
По мнению самарцев, лучшим может быть вариант, когда самообложение не затронет малообеспеченные слои населения и пенсионеров. Иначе, по словам людей, самообложение неизбежно превратится в официально узаконенные поборы с простых граждан.
Тему репортажа Сергея Хазова продолжит опрос на улицах Петербурга. Знаете ли вы, кому и за что платите налоги? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах города.
Далек от этого. Хотя платим все, но не как на Западе. Все знают, куда ничего идут, и я лично нет.
Знаете, нет, если честно. Не интересовалась никогда. Ну, наверное, на обеспечение города, может быть.
Не знаю кому, но платим налоги. Говорят, что муниципальный округ, потом на зарплаты, на пенсию. Нам говорят, платить, мы свои налоги платим.
Я юрист, я вам могу рассказать. Да. С точки зрения права формируется казна государства, которое распоряжается правительство, формирует бюджет, и якобы из этой суммы он распределяет на здравоохранение, на дотации, на культуру. Бюджет публикуется в Российской газете, в целом можно посмотреть, а дальше, если каждого интересует, только программа интересоваться уже конкретно.
Я работал в комитете благоустройства, так мы ремонт дорог и все прочее делаем за счет налогов. Налог на землю, вот это я не знаю, куда он идет. Платим там за гараж, там за все, а куда они деваются, этого я не могу сказать.
Нет, не знаю. Приходит там бумажечка, на ней написано столько-то аванс, столько-то зарплата, столько-то налогов. Ну, если учитать, значит, надо.
По-моему, часть на благоустройство идет города. Ну, в общем, это вопрос закрытый. Я определенно ничего не могу сказать.
В общем, я могу догадываться, что на некоторые вещи идут. Например, на войны, на газеты, меньше на здравоохранение, на школы, на образование. Ну, я к этому делу не подхожу, что ли, глубокомысленно. Не хочу тратить на это жизнь.
Примерно знаю, кому и за что они идут. Но доходят ли они? Не знаю. Пенсионный фонд, прежде всего, милиция, социальная защита, весь соцпакет.
На здравоохранение, на культуру, на образование. Пожалуйста, закон о бюджете Санкт-Петербурга, он весь сложен как раз из собранных налогов. Каждый год принимается закон о бюджете, где эти все налоги расписаны. Читайте, он свободно доступен.
Нет, не знаю. Могу только догадаться, наверное, кому они идут. Я понимаю, что они нужны. От этого никуда не деться, раз мы живем в каком-то государстве и так далее. А то, что даже если я найду о них информацию, но я же не контролирую тех людей, которые этим занимаются. Так что все равно не узнать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Знаете ли вы, кому и какие налоги вы платите?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же пишут газеты?
Доброе утро. Начну, пожалуй, на сей раз с «Комсомольской правды» Петербург, который сообщает новые подробности, страшные подробности катастрофы самолета Ту-154 под Донецком. По словам экспертов, которые обследовали останки погибших, у командира самолета были сломаны пальцы рук. Очевидно, он до последнего боролся за жизнь пассажиров и сжимал штурвал в надежде вывести самолет из штопора, пишет газета, и добавляет, что по расчетам специалистов самолет падал почти 10 минут. Дело в том, что в плоском штопоре лайнер падает плашмя, возможно, скорость падала также из-за того, что экипаж пытался выйти из штопора с помощью закрылков. Это петербургский выпуск «Комсомольской правды». Привлекает внимание также заголовок на первой полосе того же издания. Математик из Питера не отказался от миллиона долларов, как пишет газета. Математик Григорий Перельман, который сумел доказать гипотезу Пуанкаре, в действительности отказался лишь от медали Филдса, престижной математической награды. А вот решение о присуждении миллиона долларов еще пока не принято, пишет «Комсомольская правда» в Петербурге. И Владимиру Путину напомнили про кресты, которые он хотел убрать с арсенальной набережной, заголовок в питерском «Коммерсанте». Президент России поручил министру юстиции Владимиру Устинову подготовить проект переноса следственного изолятора кресты из центра Петербурга в пригород. Как рассказал газете спикер петербургского парламента Вадим Тюльпанов, впервые президент обратил внимание на кресты во время своего майского визита в Петербург. Проезжая по Арсенальной набережной мимо этого мрачного здания, Путин заметил, хорошо бы тюрьму куда-нибудь перенести. И вот в минувшую пятницу посетившие президента земляки напомнили ему об этой идее, пишет петербургский «Коммерсант». Наконец, смена. Какой собор будет следующим? Заголовок статьи. После пожара, который полностью уничтожил главный купол Троицкого собора в Петербурге, сотрудники Госпошнадзора готовится провести масштабную проверку реставрируемых архитектурных памятников Петербурга, пишет «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На турецком курорте Анталия в понедельник произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще несколько ранены. Среди пострадавших 2 россиян. Из московских больниц выписаны еще 2 пострадавших при взрыве на черкизовском рынке. 2 японских моряка с рыболовной шхуны, задержанные российскими пограничниками 16 августа, смогут вернуться на родину в ближайшие дни, сообщили представители погранслужбы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в рамках визита на Ближний Восток посетит сегодня Израиль. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Петр Вайль представит вам программу из цикла «Герои времени», которая будет посвящена Сергею Довлатову. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Фитотерапия – одна из самых древних наук на Земле. Сегодня, когда химических лекарственных препаратов становится все больше, когда люди все чаще жалуются на их побочные действия, можно говорить о том, что интерес к лечению травами возрождается. К фитотерапии начинают обращаться профессиональные врачи, кругозор которых раньше не выходил за пределы обычной аптеки, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В мире насчитывается около 500 видов растений, многие из них лекарственные. Растения использовались в лечебных целях еще первобытными людьми. Археологи находят черепки посуды для растирания и варки лекарственных растений. Лечение травами в современном понимании появилось около 6000 лет назад. Первые записи о лекарственных растениях встречаются в древнейших шумерских письменных памятниках. Секреты лечения травами обычно передавались из поколения в поколение, но в России в советские годы очень многое было потеряно. Людей, владевших этими секретами, клеймили как темных знахарей и не давали практиковать. Известно, что травы действуют на организм мягче химических лекарств, обычно не вызывая аллергии. Почему врачи, принадлежащие к официальной медицине, обращаются к фитотерапии, говорит главный врач медицинского центра «Находка», член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, кандидат медицинских наук Таисия Виноградова.
Мы видели, что для того, чтобы людей лечить, им нужно назначать очень большое количество медикаментов. И человек просто не может принять такое количество медикаментов, которое требуется для лечения всех его болезней. Нас так учили, что нужно лечить не болезнь, а человека в целом, со всеми его болезнями. А вот лекарственные растения, они этими свойствами обладают.
Конечно, обычные врачи и раньше обращались к травам.
Фармакология занималась вытяжками из лекарственных растений. Это галеновое производство. Во всех аптеках продавалась масса препаратов из лекарственных растений. Ну и наряду с этим происходил синтез веществ, которые находились в лекарственных растениях. По мере развития химии, естественно, утрачивалась необходимость в сборе лекарственных растений. Но некоторые препараты в виде настоек, порошков, микстур остались. Мы увидели, что сборы трав дают более мощный лечебный эффект, чем отдельные растения.
Главное искусство фитотерапевта, подчеркивает Таисия Виноградова, заключается в том, чтобы правильно составлять сборы трав, которые в комплексе воздействуют и на болезнь, и на человека в целом. В это искусство входит очень многое. Например, знание о том, как правильно собирать и сушить травы, не упуская из виду и экологию тех мест, где они растут.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, доктор медицинских наук, профессор и генеральный директор медицинского центра «Находка» Борис Гажов. Борис Наумович, доброе утро.
Доброе.
В студии уже включен контактный телефон. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. Борис Наумович, когда для вас фитотерапия стала находкой?
Идея заняться фитотерапией возникла у нас лет 15, может быть, 17 назад. И она возникла как раз в городе, который называется Находка. Ну, поэтому это название имеет как бы двоякий смысл. С одной стороны, оно появилось в Находке. С другой стороны, может быть, для некоторых больных это и будет находкой.
В Находке почему? Там, считаете, экология лучше, например, чем сейчас в Ленинградской области? Можно ли в Ленинградской области сейчас заготавливать лекарственные травы?
Безусловно, можно. Есть отдельные регионы в Ленинградской области, где мы их знаем, где все-таки вот последствия Чернобыльской катастрофы до сих пор имеют место быть. И поэтому мы считаем, что вообще лучше всего лечить теми растениями, которые растут вокруг человека. То есть поблизости.
То есть в том регионе, где он проживает.
Да, то есть не растениями с Дальнего Востока, например. Хотя некоторые тоже мы используем. Или не растениями из Африки, или из Латинской Америки, а нашими растениями простыми, которые растут вокруг, которые можно вырастить в собственном огороде для собственных нужд.
Как сейчас официальная медицина относится к фитотерапии? Как мы слышали, да и многие действительно знают, что были и гонения, запрещалось заниматься этим, даже как-то обидно называли «знахарь», стало таким с отрицательным значением слова.
Ну, гонений сейчас уже нет. Это общая тенденция, то есть свобода. Но многие врачи скептически относятся к фитотерапии, они просто не знают, что это такое. А незнание, оно и порождает вот такой негативизм, совершенно неоправданный. Но те врачи, которые убедились, что их пациентам, которые ранее лечились лекарственными препаратами, лекарства и растения помогают. И они поэтому даже стали направлять к нам таких больных и просить, ну, чтобы мы наряду с лечением традиционными методами подключали травы, потому что иногда травы оказывают, ну, более... потенцирует, как мы говорим по-научному, усиливает действие синтетических лекарственных средств.
А есть ли какие-то противопоказания все-таки для людей применять фитотерапию вообще? Вот сейчас в последнее время бич – это аллергия. Очень многие говорят, что вот из-за этого применять какие-то травы, которые могут быть аллергенами, не рекомендуется.
Противопоказаний практически нет, но действительно аллергию надо учитывать. Поэтому, назначая лечение, мы подбираем постепенно подключая те или иные травы. То есть мы не сразу даем сбор, который нужен для лечения той или иной болезни, а мы даем последовательно, включаем те или иные травы. И как только мы видим, что есть какая-то аллергическая реакция, мы сразу эту траву убираем и заменяем с таким же видом действия другим растением.
А бывает просто непереносимость какого-то, вот если не аллергия, но какой-то другой вид непереносимости конкретного организма, вот сталкивались ли вы с такими травмами?
Нет, очень выраженных аллергических реакций мы не встречали на траволечение.
Ну вот вы говорите о том, что в основном незнание порождает такое, если не отрицательное, то настороженное отношение к фитотерапии. А насколько все-таки современная наука? Понятно, что, например, синтетическое лекарство, когда изобретается, разрабатывается, оно проходит очень долгий путь доклинических исследований. Есть ли сейчас на государственном уровне вот такие исследования по поводу фитотерапии, по поводу лекарственных растений, сочетаемости в медицине? Или это делают только вот энтузиасты, как вы?
Практически таких исследований нет. То есть это не координируется где-то в одном месте, скажем, в каком-нибудь центральном институте. Да, в основном этим занимаются люди, которые учли опыт предыдущих поколений, начиная с Авиценны.
А насколько трудно этот опыт? Ведь все передавалось из уст в уста, например, да? Насколько вы, когда стали заниматься этой проблемой, смогли найти какую-то литературу?
Литературу, безусловно, мы нашли в свое время, но мы ее переосмыслили, во-первых. Во-вторых, мы приобрели собственный опыт, поэтому, когда мы писали свои книги, то мы не компилировали из различных источников, как это подчас делается, мы исходили из собственного опыта. И вот таким образом мы вышли на оптимальные варианты сборов лекарственных растений для лечения тех или иных форм патологии.
А как в других странах вообще отношение, каково сейчас к фитотерапии? Знаете ли вы, насколько она исследуется, эта область?
Я знаю, что есть интерес у отдельных людей, которые даже далеки от медицины, а вот так, чтобы на государственном уровне, нет. Пожалуй, что нам неизвестны такие учреждения, которые занимаются этим специально.
То есть для того, чтобы сейчас стать фитотерапевтом, нужно пройти, в общем-то, достаточно большой жизненный путь. То есть подготовка, например, фитотерапевтов не ведется в институтах. Или исследуются только какие-то отдельные? Вот как фармакология, да, используют?
Формально ведется. Но мне кажется, что она ведется людьми, которые собственного опыта имеют, очень небольшой.
А вас не приглашали, например, в нашу химико-фармацевтическую академию преподавать?
Там есть люди, которые занимаются фитотерапией, но нас туда не приглашали. Я знаю, что они пишут книжки, я... Не знаю, они лечат, не знаю, какими они пользуются лекарственными растениями, где они их добывают, где собирают, как они их готовят. Это мне неизвестно, но фитотерапией там занимаются.
Ну вот ваш медицинский центр «Находка» пользуется, естественно, какими-то лекарственными растениями. Вы что, их сами выращиваете или каким образом вы приобретаете вообще их?
Поскольку в наш медицинский центр приходит довольно много народу, то выращивать для всех мы просто не можем. Мы можем выращивать только для собственных нужд, или для того, чтобы у нас в огороде было красиво, или для того, чтобы мы могли показывать, какие лекарственные растения у нас растут и какие можно использовать. Мы в основном собираем, ну, в основном сами, но у нас есть достаточно квалифицированные сборщики, которые вот сейчас образовался такой круг людей, которые имеют специальное образование, которые работали в институте сельского хозяйства у нас на северо-западе, и которые имеют степень кандидатов сельскохозяйственных наук. Поэтому они знают, где собирать, как собирать, и под нашим руководством, естественно, это делается.
А как вы относитесь вообще, вот в Петербурге есть сеть фитоаптек, ну и вообще в любую аптеку зайди, можно приобрести какие-то сушеные сборы и травы. Вот как вы считаете, каково качество этих трав? Есть ли сейчас на должном уровне радиационный, химический контроль, экологический контроль за тем сырьем, который можно приобрести?
Я думаю, что нет. Сборщики самостийно занимаются сбором трав и сдают эти травы в аптеке, и никто их не спрашивает, где они собирали, как они собирали, вот как они сушили. То есть в аптеках продаются сборы, ну, такие общего характера для лечения, скажем, болезней почек, болезней желчеводящих путей, болезней желудочно-кишечного тракта, ну, вот такие. То есть, если так грубо говорить, от живота, от головы.
Вот тебе таблетка от головы.
Да, вот примерно так. У нас идеология совершенно другая.
Об этом мы и как раз поговорим во второй части программы с нашим гостем. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Час прессы». Трагедию на черкизовском рынке использовали для борьбы с политическими врагами российской власти. Программа «Час прессы» расскажет, как эта кампания ведется сейчас в российских средствах массовой информации. В студии журналист Дмитрий Быков, статья которого «Необыкновенный фашизм» послужила одним из источников вдохновения для организаторов кампании. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
На турецком курорте Анталья в понедельник произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще несколько ранены. По данным российского консула в Анталии, среди пострадавших 2 россиян. 2 японских моряка с рыболовной шхуны, задержанной российскими пограничниками 16 августа, смогут вернуться на родину в ближайшие дни. Об этом сообщили представители российской погранслужбы. Из московских больниц выписаны еще 2 пострадавших при взрыве на черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в больницах остаются 27 пострадавших, состояние 4 крайне тяжелое. В Москве суд присяжных может сегодня вынести вердикт по делу члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина. Его обвиняют в организации взрыва у памятника Петру I в Москве и Николаю II в Подмосковье, а также в теракте на подмосковном газопроводе. Штурм школы в Беслане, захваченной боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева опубликован в интернете и в прессе. Его содержание противоречит официальным выводам парламентской комиссии. В Шатойском районе Чечни при обстреле погиб военнослужащий. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, он получил смертельное ранение, когда неизвестные открыли огонь по складам военной части. Из Грузии сегодня отправится в Россию очередной, уже 17-й эшелон с имуществом российской военной базы в Ахалкалаке. Как утверждает российская сторона, первая фаза вывода военной техники из Грузии близка к завершению. До конца года осталось отправить в Россию 6 составов. В городе Дивания на юге Ирака в понедельник в столкновениях с шиитскими повстанцами погибли по меньшей мере 20 человек, в основном иракские военнослужащие.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Виктор Резунков. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро, Татьяна. В Петербурге избита гражданка Таджикистана. Как сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области, накануне 28 августа в парке около метро Удельная случайные прохожие обнаружили молодую женщину. С серьезными черепно-мозговыми травмами и травмами лица она была госпитализирована скорой помощью в реанимационное отделение. По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, обстоятельства, при которых было совершено нападение, в настоящее время устанавливаются. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко 28 августа провела совещание с членами правительства города, на котором обсуждались меры по восстановлению после пожара Троицкого собора. Как заявила председатель комитета по управлению городским имуществом Вера Дементьева, временные своды над Троицким собором начнут возводить уже 15 сентября, а восстановление куполов должно завершиться летом следующего года. В Петербурге с 4 сентября, как заявил глава управления государственного пожарного надзора МЧС России по Санкт-Петербургу Максим Бирюков, представители районных отделов государственного пожарного надзора проверят все здания, которые находятся на реставрации. Иудеи Петербурга сочувствуют в связи с пожаром в Троицком соборе. Накануне 28 августа руководство еврейской религиозной общины Петербурга направило телеграмму митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру, настоятелю Троицы Измайловского собора протоиерею Геннадию Бартову и прихожанам собора с пожеланиями скорейшего восстановления храма, пострадавшего от пожара. Сегодня в Смольном правительство Петербурга обсудит проблемы дошкольных учреждений. А о готовности учебных заведений Петербурга к началу учебного года вчера, 28 августа, также говорили представители государственного пожарного надзора. По их данным, каждая пятая школа Петербурга не готова к 1 сентября. Актуальной остается и проблема с установкой систем автоматической пожарной сигнализации. Сейчас она есть лишь у 45% школ Петербурга. В России для лечения синдрома детской гиперактивности планируют легализовать сильные психотропные препараты, приводящие к суициду, заявил в Петербурге в понедельник журналистам правозащитник, врач-педиатр Роман Черный. Он также привел данные Международной гражданской комиссии по правам человека в сфере охраны психического здоровья, согласно которым около 17 миллионов детей в Европе пострадали от лечения этого синдрома. Многие покончили жизнь самоубийством. В России, по данным специалистов, такой диагноз поставлен 2 миллионам детей. Как стало известно сегодня, в минувшую субботу, 26 августа, из здания Сестрорецкого федерального суда в пригороде Петербурга сбежал подозреваемый. 28-летний Станислав Румянцев, подозреваемый в грабеже, был доставлен в суд для избрания в отношении него меры пресечения. После того, как суд вынес решение об аресте, Станислав Румянцев был направлен в конвойную комнату, однако решетки на окнах помещения оказались незапертыми, и подозреваемому удалось открыть окно и скрыться.
С новостями Петербурга вас познакомил Виктор Резунков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Борис Гажов. Мы говорим о фитотерапии, лечении травмами. Напоминаю, что вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 22 12 и задать свой вопрос. Ну, а пока наши слушатели дозваниваются, давайте послушаем, что петербуржцы вообще знают о фитотерапии и как к ней относятся.
Вся история нашей страны основана на этом.
Не было же никакой химии, ничего, и лечились, и были здоровыми. Я стараюсь не пользоваться химическими медикаментами, а пользоваться народными средствами. У меня есть жена, которая, я не хочу сказать, что увлекается этим, но читает иногда книжки.
Я считаю, что это уже устарело. Организм загружен всякими веществами и думаю, что не реагирует на травы.
Не лечился сам никогда, как-то еще не приходилось. А верю, конечно, а что не верит-то?
Пользуюсь. Дубовую кору, например, если зубная боль или десна.
Нужно иметь какую-то альтернативу этой химии.
Многие травы, которые собраны в чистых местах у нас по России, они действительно приносят пользу. Я так специально не использую, просто в экстренных случаях, колган, например.
Ромашку использовали, кору дуба тоже совмещать приходится.
Ну, самому не приходилось, но знаю, что трава полезна. С детства у меня был такой справочник по лекарственным травам, и мы даже вот сами пытались, что можно там для лечения ожогов использовать те знания из книжки.
Конечно, знаю, потому что, в общем-то, я сама тоже пробовала желудочно-кишечный тракт, сама просто подбирала травы и лечилась. И сына тоже я все время в травах купала, и травки все время. Даже, знаете, вот сейчас вот среди современных педиатров такое бытует мнение, что укропная вода – это вообще уже вчерашний день. Пока мы не нашли нашей внучке укропную воду, я не успокоилась. Хотя это, в общем-то, сложно уже сейчас в Санкт-Петербурге. Во многих аптеках отказались вообще от этого. Конечно, свою траву я сама собираю. Я уже знаю, что я ее собрала, в каком месте, что-то я вырастила сама.
Фитотерапия. Многие травы считают, что нормальные. Вот настои особенно. Как антисептик достаточно эффективно. Не все безопасные растения, конечно. Нужно советоваться с докторами.
Вот что петербуржцы думают по поводу фитотерапии. А у нас есть звонок и вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если вот у вас имеются выраженные лекарственные формы, которые зарегистрированы надлежащим образом, то имеются ли какие-то материалы, с которыми можно познакомиться? Спасибо.
Пожалуйста, Борис Наумович.
Вы, наверное, имеете в виду вот такую регистрацию, которую проходят препараты синтетические? Нет, по-видимому, таких вариантов регистрации лекарственных растений нет. Но дело в том, что ведь они многие используются для производства этих препаратов. То есть лекарственные растения как бы нативное сырье. Оно в дальнейшем в том или ином варианте используется для приготовления препаратов. И, кроме того, в последнее время появилось огромное количество добавок пищевых. Они ведь тоже не зарегистрированы. Они не являются фармакопейными препаратами.
Ну и, кроме того, вы ведь, наверное, в своей практике используете для каждого пациента свой сбор. Вот насколько вообще нужно конкретному человеку подбирать свои какие-то травы?
Безусловно. Я вот и говорил о том, что у нас идеология совсем другая. Но прежде всего потому, что мы врачи. У нас научная фитотерапия. И поэтому мы, прежде чем лечить больного, мы должны поставить диагноз. То есть мы должны определить, какое заболевание у данного человека, и одно ли оно у него, или у него их несколько. И, как правило, действительно с годами развивается целый, ну, как говорят, букет патологии. Поэтому если этот букет лечить таблетками, то таблетки надо принимать в огромном количестве. А
кроме того, иногда получается так, что один врач назначает одни таблетки, другой другие, между собой они
конечно,
никак не связаны.
Антагонистические отношения.
А вот по поводу трав, есть такой антагонизм?
Ну, такой антагонизм, безусловно, есть, но только не надо сделать такие сборы, где бы были, допустим, травы, которые повышают артериальное давление и понижают артериальное давление. Так это бессмысленно так лечить. Или повышают свертываемость крови и понижают свертываемость крови. То есть мы лечим индивидуальными сборами. То есть когда к нам приходит больной, мы выявляем все его заболевания, и в одном сборе мы учитываем эти, направленность этого сбора против всех имеющихся форм патологии данного человека.
Ну вот еще спрашивал слушатель, есть ли какая-то литература? Я знаю, что вы написали достаточно большое количество
литература
книг.
Огромное количество. Но мне так кажется, что большинство книг – это переписывание друг у друга, это компиляция, потому что собственного опыта у многих не имеется, а литературы…
А ваша литература есть специализированная?
Литература,
где-то можно,
конечно,
купить?
Да. У нас опубликовано 20 книг, в том числе практически учебник, практическая фитотерапия, учебник и для врачей, и для фармацевтов, и для студентов. И мы писали, старались писать так, чтобы было понятно, ну, простому человеку, просто больному.
А насколько вот все-таки безопасно самому заниматься фитотерапией?
Ну, прежде всего, надо сказать, что фитотерапия – это не панацея. То есть надо знать возможности воздействия лекарственных растений на того или иного человека, на ту или иную болезнь.
А можно войти в противоречие? Вот, например, если ты не знаешь, не специалист, ничего не почитал, а где-то просто услышал, и ты принимаешь, скажем, какие-то синтетические препараты, и а я еще попью вот эту травку. А вот окажется, что оно, наоборот, не помогает, а мешает.
Я полагаю, что самолечением заниматься нельзя в любом случае. Конечно, лекарственные растения сочетаются с синтетическими препаратами, но здесь речь идет о возможности выбора. То есть я сказал, что не надо переоценивать, это не панацея лекарственные растения, то есть нельзя все болезни вылечить. Значит, на каких-то начальных стадиях заболевания можно лечить лекарственными растениями только без препаратов лекарственных. Где-то можно сочетать и то, и другое лечение, а где-то, так сказать, лекарственные растения являются, ну, являются просто добавкой небольшой для того, чтобы немножко усилить действие лекарственных препаратов.
Что необходимо знать человеку, который хочет вот воспользоваться фитотерапией? Ведь, наверное, именно лечение травами – это длительный процесс. То есть вот это не то, что ты вечером выпил стакан отвара какого-нибудь, утром тебе полегчало.
Ну, человеку прежде всего надо знать, что лекарственные растения не могут действовать так быстро, как лекарственные препараты синтетические. То есть, допустим, нитроглицерин под язык положил, и через несколько минут стало лучше. То есть стенокардия, скажем, боль за грудиной прошла. Лекарство, это для того, чтобы лечиться лекарственным растением, надо добраться терпением. То есть ждать, что
эффект того, будет... Должна быть какая-то внутренняя дисциплина, потому
конечно,
что принимать не один раз в день, а и заваривать это достаточно
во-первых,
сложно, и
должны
нужно научиться
сами,
этому.
Сами люди это делать. Заваривать сами должны, молоть сами должны. Ну, кроме больных, скажем, бронхиальной астмой, когда там они не должны контактировать с пылью.
А что при бронхиальной астме, вот особенно атопической, сейчас детям очень часто ставят, да,
конечно,
аллергической, можно применять
травы? Мы с вами
травы.
Говорили о том, что мы аллергию тоже лечим и подбираем методом, так сказать, постепенного включения тех или иных трав. Поэтому и бронхиальная астма тоже лечится, мы, так сказать, лечим и аллергию, и кроме того, как правило, при бронхиальной астме есть и воспалительный процесс в бронхах. Поэтому лекарственные растения здесь большую оказывают помощь, как бронхолитики, расширяющие бронх, и как разжижающие мокроту.
Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На турецком курорте Анталия в понедельник произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще несколько ранены. Среди пострадавших 2 россиян. Из московских больниц выписаны еще 2 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке. Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева опубликован в интернете. Его содержание противоречит официальным выводам парламентской комиссии. Президент США Джордж Буш посещает районы, на которые которые ровно год назад обрушился ураган Катрина. Два японских моряка с рыболовной шхуны, задержанные российскими пограничниками 16 августа, смогут вернуться на родину в ближайшие дни, сообщили представители погранслужбы. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с нашим гостем, доктором медицинских наук, профессором Борисом Гажовым. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, а вот ваш метод от гомеопатии отличается намного?
Да, кардинально отличается. Гомеопатия лечит подобное подобным. И там совершенно иные дозировки. То есть это, как говорят, две большие разницы. Фитотерапия – это аллопатия. Это традиционные методы лечения.
Борис Наумович, ну вот в последнее время говорят о том, что особенно антибиотики приобретают резистентность. То есть те микробы, те вирусы, которые существуют в мире, они перестали реагировать на антибиотики, то есть перестают. Вот в отношении трав, насколько может привыкнуть человеческий организм употреблять для лечения ту или иную траву, и существует ли такая проблема в фитотерапии?
Привыкание минимальное. Конечно, привыкание есть, но поскольку лекарства и растения обладают огромным спектром видов действия, то есть одно и то же растение обладает различными свойствами, скажем, и противовоспалительное, и гипотензивное, и противосвертывающее, так сказать, кровь, влияющее на свертываемость крови и так далее. То есть можно и нужно, мы, собственно, так и делаем, заменять одно растение другим растением с теми же видами действия. То есть сочетание... очень, так сказать, сочетание и возможности сочетаний в сборах различных растений, они не ограничены.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Очень интересная передача. Я сам больше 20 лет травами занимаюсь. И, кстати, ну, я на свой страх и риск занимаюсь самолечением, и весьма успешно. Но никому не советую, потому что это очень можно ошибиться. Там у трав очень много противопоказаний, много токсических трав. Но это дело, в общем-то, такое, рискованное, естественно. У меня вот такой вот вопрос. Вам не кажется, вот я, к сожалению, отчество не слышал.
Борис Наумович.
Мне кажется, что у нас оказывает какое-то вот скрытое противодействие вообще натуропатии полностью. Вообще как-то, или, не знаю, фармацевтическое лобби все это делает. Вот. И вообще интересно было бы узнать, есть ли вот такой типа попытка создать союз натуропатов. Вот. И интересно было бы, в конце концов, ваш контактный телефон вашего гостя, если это возможно. Огромное спасибо.
Ну, союз натуропатов есть, это не только фитотерапия. Там.
В Петербурге, например, есть, да, Национальный институт здоровья, конечно, который возглавляет Горбенко, они тоже этим занимаются.
Конечно, конечно. Но все-таки вот такой четкой координации, безусловно, нет. Вот. И вот вы сказали, что лечиться самому достаточно сложно, и правильно вы считаете, потому что надо четко знать, где собирать, когда собирать, как сушить и как, наконец, пользоваться. Так сказать, знать, от какой болезни вы себя лечите. Потому что, допустим, повышение артериального давления может быть от разных причин. Это не только гипертоническая болезнь. Это и болезни почек, это и болезни эндокринных органов. Поэтому сначала надо лечить причину, то есть как говорил Козьма Прутков, зрить в корень и лечить причину. А что касается контактных телефонов, да, я могу вам сказать, назвать два контактных телефона. Один телефон 776-16-18, это стационарный телефон, и мобильный телефон 8-321-313-5590.
А что касается вот того вопроса гостя по поводу лобби химико-фармацевтических заводов, что мало внимания уделяется натуропатии?
Нет, я думаю, что это скорее на таком бытовом уровне. Лобби специального нет. Потому что...
Ну и поддержки государства, например, тоже нет.
И поддержки государства тоже нет. Ну и занимаются энтузиасты, ну и пускай занимаются. В конце концов, они не конкуренты, так считают.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, меня зовут Сергей. У меня вопрос, вот как раз вы затронули, где собирать и когда собирать. Вот я неоднократно просто видел здесь у нас в Ленобласти заготовку лекарственных трав. Ну, например, череды. Делали вот эту заготовку люди прямо, так сказать, по каким-то этим совхозным этим каналам, которые там и пестициды были, и гербициды, и чего-то так не было. Какой-то контроль вообще вот ведется, так сказать, государственный, этого содержания вот этих вот вредных веществ, потому что это рядом проходит там тоже Московское шоссе, предположим, там, там всякие свинцы там это еще в бензине годами там накапливались. Вот что-то
я
в этом...
понял ваш вопрос. Ну, мы контроль осуществляем. Что касается других, то я просто не знаю.
Это нужно
думаю,
спрашивать государственные
очень.
Органы контроля.
Да. Нет, не это, так сказать, государственных органов контроля как таковых нет. Потому что я знаю это об этом хорошо. Я вот работал в свое время в управлении лицензирования Ленинградской области. И все... занимающиеся фитотерапией должны были получать лицензию. Так вот, практически лицензию не получал никто, а лечат многие.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Вероятно, какие-то технические проблемы, не слышит нас слушатель. Что касается еще вот заготовки, мне приходилось встречать такое мнение, что одну траву надо заготавливать только, скажем, утром, другую только во время цветения, тогда у нее наибольшая, скажем, концентрация лекарственных. Как действительно на самом
действительно,
деле?
Действительно, это правда. Да, есть травы, которые надо заготавливать утром, есть травы, которые надо заготавливать осенью и весной. Это ведь наука, это надо знать. Это можно прочитать в наших книжках, кстати.
Насколько доступно, как вы считаете, вот если сравнивать с медикаментозным обычным лечением, вот, ну, скажем так, фитотерапия для лечения или поддержания сердечно-сосудистой системы, потому что не секрет, что в России это самая большая проблема, самая большая смертность, это именно от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ну, фитотерапия, конечно, я уже сказал, не может быть панацеей. Сердечно-сосудистые заболевания, опять-таки, могут... можно их лечить на ранних этапах их развития. То есть, когда человеку не обойтись без операции...
Понятно, вот, что никакая травка не поможет.
Никакая, она ну, может только чуть-чуть, так сказать, быть добавкой для лечения. Поэтому травы вот на определенных этапах, да, могут давать эффект. А, так сказать, надо поэтому... Надо обращаться к докторам, я считаю.
Ну, то есть, как всегда говорят доктора, конечно, лучше профилактики ничего пока не придумывали. А теперь тем более, что очень многие болезни, в том числе и сердечно-сосудистые, молодеют.
Кстати, да, конечно. Ну, психологически трудно себе представить, что люди будут заваривать травы для профилактики. То есть, ну, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А мы вот написали книжку, которая так и называется «Профилактика и лечение атеросклероза». И там вот мы изложили свое видение проблемы и возможности воздействовать с профилактических в профилактических целях на сердечно-сосудистую систему.
Иногда травяные сборы, травяные чаи, они просто очень приятны в употреблении, хочется их попить. А иногда, вот особенно это когда касается детей, если входят в состав какие-то горькие компоненты, можно ли добавлять туда мед?
Безусловно, добавлять можно все, что угодно.
То есть это не
можно, приведет. Во-первых, разбавлять до определенной концентрации. Важно выдержать суточную дозировку, дозу суточную. Сколько, скажем, чайных ложек вот перемолотых растений надо положить и для того, чтобы сделать настой. Вот. А, так сказать, потом уже можно делать все, что угодно. Ну, конечно, если нет противопоказаний. Например, вы скажете, что положить туда сахар, а у больного сахарный диабет. Ну, конечно, это надо учитывать. А так это можно как угодно. Чем угодно сдабривать.
Сейчас конец лета, приближается осень, начнется учебный год, начнется сырая холодная осень. Вот что бы вы могли порекомендовать в отношении детей? Можно ли какие-то для повышения иммунитета использовать сборы и насколько они полезны?
Ну, вот конкретно я не могу сейчас сказать, просто это...
То есть это надо опять
индивидуально, да? Ну, могу сказать следующее. Что у нас уже в течение нескольких лет лечатся детишки детсадовского возраста, одна группа, и они оздоравливаются. То есть они не лечатся, они оздоравливаются, так скажем. Вот это профилактика. Профилактика простудных заболеваний в первую очередь. Вот. И по статистике у них заболеваемость существенно снизилась. Мы также лечим детей и в детском санатории, вот, и пожилых тоже. Кстати, пожилым лекарственные растения очень показаны, а используются они крайне мало. А ведь это дешевое лечение.
А вот, помните, мы слушали мнение одной нашей слушательницы, что, в общем-то, организм настолько зашлакован, что никакие травы уже не помогут.
Ну, это мнение в корне неверное. Что, во-первых, я не знаю этого выражения «зашлакован». Что такое «зашлакован»? Это какое-то, ну, ненаучное, я бы сказал, выражение. Вот. А во-вторых, как лекарственные растения помогут всем, если есть показания.
То есть нужно, конечно, смотреть, советоваться и с помощью собственного опыта смотреть, что именно тебе подходит.
Конечно, конечно. Нет, заниматься самолечением, кроме вот самых простых таких вот сборов, не надо. Это может быть чревато.
Спасибо, Борис Наумович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с академиком Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности, доктором медицинских наук, профессором, генеральным директором медицинского центра «Находка» Борисом Гажовым. Утренний час «Время Свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», слушайте программу Михаила Соколова из цикла «Продолжительность жизни».
Ракета была запущена с подводной лодки в Персидском заливе.
Саакашвили и несколько американских сенаторов побывали в высокогорном селе Ужгули.
Палестинцы – красивый, добрый и любящий народ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Катастрофа положила конец тому, что называли самым безопасным периодом в истории американской гражданской авиации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520.